Разговоры об искусстве. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко. Слушайте продолжение передачи, посвященной актеру, режиссеру и создателю знаменитого спектакля «Принцесса Турандот» Евгению Багратионовичу Вахтангову.
В книге «Почетных гостей» третьей студии МХАТ, ныне театра имени Евгения Вахтангова, Немирович Данченко написал: «В эту зиму 1921-22 года, в апреле 1922, нет возможности смотреть новый спектакль без запросов, накопившихся за последние годы. Что тут нового? Какой здесь отзвук или отражение той громадной кузницы, в которой театральная идеология и практика, и техника куют новое искусство?» И тут же Немирович Данченко сам ответил: «Да, создатель этого спектакля знает, что в старом надо смести, а что незыблемо. И знает как. Да, тут благородная и смелая рука действует по воле интуиции, великолепно нащупывая пульсы завтрашнего театра. В чем-то этот мастер еще откажется от призрачной новизны, а в чем-то еще больнее хватит нас, стариков, по голове. Но сейчас нам и больно, и сладко, и радостно, и жутко. И моя душа полна благодарности и к самому мастеру, и к его сотрудникам». Творческий путь Вахтангова, замечательного режиссера, актера и педагога, оборвался на стремительно радостном взлете сказки Карла Гоцци, оборвался несправедливо рано. Это был путь непрерывной тяжелой работы, путь преодоления неизлечимой болезни. Вахтангов мужественно боролся за жизнь, наполненную до краев искусством. Другой жизни для него не существовало. Стремление к театру появилось у Вахтангова еще в гимназические годы, во Владикавказе, где он родился, в Московском университете, куда он поступил в 1903 году, и это увлечение еще более развивается и становится определяющим. Он руководит студенческими любительскими кружками, ставит спектакли, играет. В 1909 году Вахтангов поступает в театральную школу артиста Московского художественного театра Адашева и по окончании этой школы в 1911 году становится артистом художественного театра. Так началась профессиональная деятельность Вахтангова. Именно ему, Станиславской, вскоре поручает занятие системой с актерами театра. Именно в художественном театре Вахтангов получает все, что было ему необходимо, как режиссеру и педагогу. «Здесь я научился всему, что я знаю», – писал он. «Здесь я постоянно очищаюсь, здесь я получаю смысл своих дней». Работая в художественном театре, Вахтангов ставит спектакли в первой студии МХАТ, ведет педагогическую работу на курсах драмы, преподает в кружках и театральных студиях. В это же время он выступает на сцене театра и первой студии, играет такие роли, как «Крафт» в «Мысли Андреева», «Теклитон» в «Свечи» на печи Диккенса, «Фрезер» в «Потопе» Бергера и других. Он мечтает о новых путях театра, о новых выразительных театральных средствах, о создании той яркой сценической формы спектаклей, мечтает и пробует, мечтает и ищет. Уже тогда в нем кристаллизуются те высокие профессиональные этические требования к художнику, те демократические и глубоко гуманистические принципы искусства, которые впоследствии определили лицо Вахтангова. Режиссера, гражданина, человека. В литературном наследии Вахтангова красной нитью проходит тема народного театра, театра будущего, поиском пути к этому театру он посвятил всю свою жизнь. Требовательный к другим, он был еще более требователен к себе. Он никогда не был удовлетворен сделанным. Что он в долгу перед искусством, перед художественным театром, перед зрителем, перед всей Россией. Он работал до изнеможения, не из-за славы и выгод, а из-за одной только потребности творить и делиться своим творчеством со всеми, кто этого хотел. Борьба с тяготами жизни, с болезнью, с непониманием не озлобляла его творческой потенции, а наоборот, укрепляла его еще больше. Вахтанга всегда оставался верен своему учителю Константину Станиславскому. В основе его поисков новых форм и современных театральных прочтений была заложена реалистическая сущность искусства Станиславского. Вахтангов просто шел дальше, развивая его, раздвигал его границы, и как никто другой, Станиславский понимал это. Вы говорите, что он мой ученик. С радостью принимаю это название его учителя для того, чтобы гордиться им.
Фрагменты из дневников, записных книжек, заметок и писем Евгения Багратионовича Вахтангова. Разговор с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко 4 марта 1911 года. Садитесь, пожалуйста. Ну-с, что же вы хотите получить у нас и дать нам? Получить все, что смогу. Дать? Об этом никогда я не думал. Чего же вам, собственно, хочется? Научиться работе режиссера. Значит, только по режиссерской части? Нет, я буду делать все, что дадите. Давно вы интересуетесь театром? Всегда. Сознательно стал работать 8 лет тому назад. 8 лет? Что же вы делали? У меня есть маленький опыт. Оканчиваю школу, преподаю в одной школе. Занимался много с Леопольдом Антоновичем Сулержицким. Был с ним в Париже. В самом деле? Что ж вы там делали? Немножко помогал Леопольду Антоновичу. Все это хорошо, только дорого вы просите? У меня Болеславский получает 50 рублей. И я могу предложить вам 40 рублей. 40 рублей меня удовлетворят вполне. Сделаем так. С 15 марта по 15 августа вы будете получать 40, а там увидим. Познакомимся с вами в работе. Благодарю вас. Вот и все. 21 сентября 1916 года. Из книги «Впечатления студии Московского художественного театра». Личность человека слагается в ряде дней, которые ему устраивает жизнь. Кладет на лицо его черты и определяет его физиономию. И весь душевный склад и мироотношения вырабатываются день за днем. Так и у актера. День за днем, от репетиции к репетиции, слагается образ его роли в данной пьесе. Крупинка за крупинкой, бессознательно для актера откладывается в его душе все, что он найдет для образа. Потом идет ряд спектаклей, и здесь продолжается работа образования зерна образа. Но вот наступает момент, когда созрело это зерно. Сама художественная природа позаботится об этом. Нужен только праздник, радость ощущения сцены. Нужно наполниться энергичным желанием выявлять, иначе говоря, творить. Как воспитать в себе способность вызывать творческое самочувствие? Этим вопросом должна посвятить себя студия этого года. С этими вопросами должны мы идти к Константину Сергеевичу. Из письма к ученице студенческой студии. 10 июля 1915 года. Здравствуйте, Елена Владимировна. Спасибо и вам за ваше хорошее письмо. То, о чем вы пишете, первоначальное чувство недоверия ко мне, мне не ново и чувствовалось мной, и очень естественно. Оно не тяготило меня и не тяготит, когда оно есть, потому что я сам не знаю, нужно ли верить мне. То, во что я верую, о чем говорю в студии, это такое большое, что не нуждается в том, чтобы убеждать кого-нибудь. Сначала все принимается с недоверием и сомнением, потом некоторых увлекает, и эти некоторые потом остаются. Вера моя вытекла из любви к Станиславскому. И то, что я знаю, я говорю другим, которые лишены возможности брать у Станиславского. Лично я не знаю, насколько я заслуживаю доверия. Возможно, что мне только кажется, что я увлекаюсь Станиславским и понимаю его, и хочу того же. Потому меня не огорчает, если не верят мне. Огорчает, когда не верят Станиславскому, потому что я верю ему. Октябрь 1918 года. И режиссер, и преподаватель должен убежденно проводить то, что он знает, и никогда не пытаться казаться знающим, когда он не знает. В таких случаях надо прямо, твердо и убежденно говорить «не знаю» и объяснить почему, причину. 27 октября 1918 года. Сегодня лег в больницу Игнатьевой. Опять лечусь. Теперь уж не выйду, пока не поправлюсь. Месяц, два, три, сколько нужно. 5 января 1919 года. Завтра будут делать операцию. Случилось это для меня неожиданно немножко. Все равно рано или поздно надо оперировать. Я спокоен. Мне кажется, слишком спокоен. Мыслей о дурном конце нет, поэтому не пишу ничего завещательного. А если он и случится, то ведь я не буду этого знать. Надя и Сергей простят мне тогда эту операцию. Я не известил их только потому, что не хочу их тревожить. Врачи говорят, что операция легкая. Здоровым мне хочется быть. Надо много работать и дни свои на земле кончить хорошо, а если можно, то и талантливо. Письмо в студию, написанное на следующий день после операции. Дорогие и любимые, кланяюсь вам. Думаю о вас радостно. Скоро вернусь. На душе тишина и полная вера в вас. Мы еще поработаем. Растите, да так, чтобы за вами не угнаться. Поправляюсь. Ваш Вахтангов. Из дневника 1919 года, 2 марта вечером. Опять химки, опять надо делать операцию. Решили 13 марта в четверг. Надю надо обмануть. Зачем ей зря тревожиться? Станция Химки, санаторий Захарьино, 29 марта 1919 года. Из письма Константину Сергеевичу Станиславскому. Я прошу вас простить, что тревожу вас письмами, но мне сейчас так тяжело, так трудно, что я не могу не обратиться к вам. Я напишу о том, о чем никогда не говорил вам вслух. Я знаю, что земные дни мои кратки. Спокойно знаю, что не проживу долго, и мне нужно, чтобы вы знали, наконец, мое отношение к вам, к искусству театра и к самому себе. Я благодарю жизнь за то, что она дала мне возможность видеть вас близко и позволила мне хоть изредка общаться с мировым художником. Выше вас я никого и ничего не знаю. В искусстве я люблю только ту правду, о которой говорите вы и которой вы учите. Эта правда проникает не только в ту часть меня, которая проявляет себя в театре, но и в ту, которая определяется словом «человек». Эта правда день за днем ломает меня. И если я не успею стать лучше, то только потому, что очень многое надо побеждать в себе. Эта правда день за днем выравнивает во мне отношение к людям, требовательность к себе, путь в жизни, отношение к искусству. Я считаю, благодаря этой полученной от вас правде, что искусство есть служение высшему во всем. Искусство не может и не должно быть достоянием группы, достоянием отдельных лиц. Оно есть достояние народа. Служение искусству есть служение народу. Вы когда-то сказали: «Художественный театр – мое гражданское служение России». В этой фразе вашей символ веры каждого художника. Из заметок: с художника спросится. Должны появиться художники, тонкие и смелые, чувствующие народ. Вот тогда и придет новый театр. Если художник хочет творить новое, творить после того, как пришла она, революция, то он должен творить вместе с народом. Не для него, не ради него, не вне его, а вместе с ним. Только народ творит, только он носит и творческую силу, и зерно будущего творения. О каком же народе идет речь? Ведь все мы народ, о народе, творящем революцию. О книге Ромен Ролана «Народный театр». Прекрасная, чудесная книга. Она говорит каждым словом своим. И биение сердца ее, сердца благородного, благодушного, сердца Ромен Ролана чувствуется в каждой строке ее. Надо верить в народ, в творческую силу народа, в здравый смысл его, в его безотчетное стремление ко всему, что есть правда. Надо, чтобы сердце наполнялось радостью при мысли о победном пути народа. Надо, чтобы сердце сжималось от боли за тех, кто бежит, прячется, уходит от народа, от тех, чьи руки создают ценности и выращивают хлеб насущный. Из дневника 1916 года, 14 апреля. У нас в театре, в студии и среди моих учеников чувствуется потребность в возвышенном. Чувствуется неудовлетворение бытовым спектаклем, хотя бы и направленным к добру. Быть может, это первый шаг к романтизму, к повороту? И мне тоже что-то чудится. Какой-то праздник чувств, отраженных на душевной области возвышенного. Какого? А не на добрых, так сказать, христианских чувствах. Надо подняться над землею хоть на поларшина. Пока. Письмо Олегу Леонидовичу Леонидову. Если ты посмотришь на карточку, где распределен мой день, и посмотришь внимательно, сердцем прочтешь ее, только тогда ты поверишь и увидишь, как я не по-человечески занят. Первая студия, вторая студия, моя студия, Габима, студия Гунста, Народный театр, Пролеткульт, Художественный театр, Урок, спектакль ноябрьских торжеств. Вот 10, так сказать, учреждений, где меня рвут на части. И всю эту колоссальную ношу тащу, скрючившись пополам, сложенной своей болезнью. И не могу, не имею права хоть одно из дел оставить. Надо нести то, что я знаю, надо успеть отдать то, что есть у меня, если оно есть. Со всеми я так морально связан, что оставить кого-нибудь преступление. А меня зовут и зовут в новые и новые дела, которые я же должен создавать. Слава Богу, что в дне 24 часа, и я могу им отказывать хоть на этом основании. Письмо Серафиме Германовне Бирман. 8 августа 1921 года. Я жажду, именно жажду работать до безграничной усталости. Мне чудятся новые театральные перспективы. Теперь мы знаем, что нам делать. Не презирая стариков, наоборот, еще больше уважая их, мы должны делать теперь свое дело. И будем. Нам надо обновить старый репертуар новой формой, новыми современными принципами театральной игры. И если хватит у меня здоровья, я вместе с теми, кто захочет мне помогать, берусь поставить заново все пьесы так, чтобы они звучали современно, без посягательств на образы. Из записной тетради 1921 года. Пусть умрет натурализм в театре. О, как можно ставить Островского, Гоголя, Чехова. У меня сейчас порыв встать и бежать сказать о том, что у меня зародилось. Я хочу поставить «Чайку» театрально, так, как у Чехова. Я хочу поставить «Пир во время чумы» и «Свадьбу Чехова» в один спектакль. В «Свадьбе» есть пир во время чумы. Эти зачумленные уже не знают, что чума прошла, что человечество раскрепощается, что не нужно генералов на свадьбу. В третью студию МХАТ 21 ноября 1920 года. Дорогие мои, сегодня вы соберетесь вместе, чтобы вспомнить Льва Николаевича Толстого. Я хочу быть среди вас. Посылаю вам эту тетрадку, пусть прочтут вслух. Это отнимет у вас 2-3 минуты. Я не мог написать много. Кланяюсь вам. Пусть вам будет хорошо сегодня. Ваш Евгений Вахтангов. Я никогда не видал Толстого. Всегда хотел увидеть его, и не пришлось. Всегда меня влекло к нему, и всегда было страшно. У Сулержицкого был портрет Толстого с надписью «Льву Сулержицкому от Льва Толстого». Толстой звал Сулержицкого Левушка. Лев и Левушка. В моей памяти они неразлучны. Сулержицкий рассказывал мне. К Толстому приехал редактор «Новой газеты», маленький человек с козьей бородкой. Целый час он сидел в кабинете с Толстым и говорил ему о программе «Новой газеты». Надо сеять в народе просвещение и прочее. Толстой слушал молча. В столовой уже позвякивают ложечки и блюдечки. Толстой встает. Встает и человек с козлиной бородкой. И все говорит, говорит. Толстой направляется в столовую, он за ним, и все говорит, говорит. Наконец спрашивает: «Ну как, Лев Николаевич, вам понятны наши намерения?» Толстой помолчал. Потом сказал нараспев: «Неопределенно», не поставив над «е» ни одной точки, и пошел пить чай. Разве не страшно? Когда Сулержицкий рассказывал, мне казалось, что я и есть этот человек с козьей бородкой. И мне было стыдно и за наши редакции, и за наши газеты, и за наши намерения. 10 лет тому назад мы сидели вокруг стола в классе на уроке Сулержицкого. Школьная сцена слабо освещена. В самой зале полумрак. Леопольд Антонович тихо о чем-то рассказывает. Вдруг заходит Адашев. «Господа, Толстой исчез из Ясной Поляны». В груди что-то колыхнулось. Мы ничего не поняли. Сулержицкий привстал. Мы смотрим на него. Лицо Сулержицкого озаряется. Он понял. «Ах, Лев Николаевич, как это хорошо! Как это великолепно! Наконец-то!» — сказал он в тишине восторженно. Мы все молча встали. Стояли долго. И молчание было долгое, насыщенное, торжественное и страшное. 27 февраля 1922 года. Дорогой и любимый Константин Сергеевич, пишу лежа в температуре. Чуть понизилась, 38,8. Виноградов определил небольшое воспаление левого легкого. Сегодня турандот. Я почти убежден, что вам не понравится. Если даже об этом вы пришлете мне 2 маленькие строки, я буду тронут и признателен. А если вы за кулисами подарите им 10 минут, это останется навсегда в памяти. Они молоды, они только начинают. Но они скромны, я знаю. Обращение к публике генеральной репетиции «Принцесса Турандот». 27 февраля 1922 года. Учителя наши, старшие и младшие товарищи, вы должны поверить нам, что форма сегодняшнего спектакля единственно возможная для третьей студии. Эта форма не только форма для сказки «Принцесса Турандот», но для любой сказки Гоцци. Мы искали для Гоцци современную форму, выражающую третью студию в ее сегодняшнем театральном этапе. Форма потребовала не только рассказа содержания сказки, но и сценических приемов, может быть, для зрителей незаметных, но совершенно необходимых для школы актера. Письмо к Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. 8 апреля 1922 года. Дорогой Владимир Иванович, вчера после каждого акта «Турандот» мне звонили по телефону и сообщали, как вы принимаете спектакль. После вашей беседы с учениками ночью четверо из них пришли ко мне и подробно рассказали мне, что вы говорили. Я был взволнован вместе со студией чрезвычайно. Сейчас приносит от вас сверток. Карточка. Ваша карточка с такой надписью. Что я могу сказать? Мне жалко, что я очень слаб и болен, и не могу сейчас же приехать к вам и благодарить вас за радость. Мне жаль, что мне трудно писать, и я не могу собрать мысли, чтобы сказать все, чем я сейчас полон. В январе прошлого года исполнилось ровно 10 лет самому большому событию моей жизни. Я был принят вами в художественный театр. «Что вы хотите нам дать и что хотите получить от нас?» — спросили вы меня при первом разговоре. «Я хочу учиться», — ответил я. И с того дня до сих пор я учусь. У вас и Константина Сергеевича. Благодарность моя глубока и невыразима. Ваша надпись на карточке для меня — акт признания. И не может быть для меня большей радости, ибо в искусстве признания единственное, чего добивается художник. Быть признанным вами и Константином Сергеевичем, если бы даже другие не признавали, вершина достижения. У меня сейчас страх перед будущим. А вдруг следующей своей работой я не оправдаю того, что мне подарено?
Фрагменты из дневников и писем Евгения Багратионовича Вахтангова вы услышали в исполнении Юрия Яковлева. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Разговоры об искусстве.